православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Алексей Федотов. Завтра престольный праздник отметит Спасский кафедральный собор Пензы. Этот день в течение столетий пензиками почитался как один из главных праздников года. А сейчас, когда в завершающую стадию вступает восстановление первохрама, эта дата принимает особое значение. Накануне праздника нашим гостем станет Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, настоятель Спасского собора. Владыка войдет в студию через несколько минут, и пообщаться с ним сможете и вы, позвонив по телефону, номер которого я напомню чуть позже. А прямо сейчас, пока вы готовите вопросы нашему архипастырю, традиционная рубрика «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
У микрофона Владислав Балякин. Здравствуйте. Пензу посетил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии. Свое служение церкви митрополит Варсонофий начал в Сердобске, потом служил в Кузнецке и Пензе. Поэтому к Сурской земле у него отношения особые. С радостью, по его словам, он следит за строительством Спасского кафедрального собора.
Когда-то ничего не было, а сейчас смотрите, ну, отделка тоже сложная, и очень сложная часть. Иногда отделка, коробку легче поставить, но для отделки. Но когда это сделано уже, да, отступает только период.
Для нового собора владыка Варсонофий привез в дар икону Спаса Нерукотворного.
Слава того, у кого есть деньги. В этом молитве он тебе пошлет все то, что необходимо для этого служения. Это наше благодарство. Не твоя Спаса, как
На встречу с владыкой прибыли губернатор Иван Белозерцев и председатель законодательного собрания области Валерий Лидин. По словам главы региона, к зиме должны завершить внешнюю отделу собора. Он приобретет более совершенный вид. Затем начнутся внутренние работы.
Вот внешнюю часть, когда мы сделаем, люди будут видеть, понимать и активнее будут вкладываться, вносить пожертвования.
В зимние месяцы собор будет уже отапливаться. Здесь предусмотрен так называемый теплый пол. По словам владыки Серафима, уже заказаны двери и иконостас.
Иконостас у нас делает Палих. Я почему с ними? Хотели и местные, но чтобы не подвели. У тех оборудование, все, они, как сказали, год будет все сделано.
Седмица.
Пенза православная встретила греческие святыни из Афонского монастыря Хиландар. Это списки с трех чудотворных икон – Иверской, Всецарицы и Троеручицы, а также частицы мощей нескольких святых, в том числе Григория Богослова, великомученика Пантелеимона, Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунского, частицы хитона, креста и гроба Господня. Крестным ходом их пронесли по центру города, от бывшей базарной площади, где раньше стояла Петропавловская церковь, до соборной, ныне Советской площади, где восстанавливают первохрам Пензы – Спасский кафедральный собор. У сопредельной собору Благовещенской церкви святыни встретил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Для нас это особо радостное событие, именно потому, что в этом году мы с вами торжественно отмечаем тысячелетие присутствия русских монахов на Святой горе Афон. Афон для каждого из нас – это особое место, к которым мы прибегаем с особым благоговением и почитанием, потому что там ведется во многих монастырях действительно настоящая монашеская жизнь.
Святыни с Афона будут пребывать в Благовещенской церкви Пензы, в сопредельной строящемуся Спасскому кафедральному собору, до 24 августа. Из Пензы афонские святыни отправятся в другие города России.
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензе 12 часов и 15 минут. Я приветствую всех, кто к нам присоединился только что, и нашего сегодняшнего гостя, Высокопреосвященного Серафима, митрополита Пензенского и Нижнеломовского. Владыка, рады вас видеть и слышать в нашей студии, и благословите.
Божие всем благословение. Я тоже очень рад сегодня с вами пообщаться. Мы встречаемся накануне Дня происхождения и изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, престольного праздника Спасского кафедрального собора. И, конечно же, в первую очередь хотелось бы поговорить о его строительстве, о том, что уже в ближайшем будущем станет, когда собор станет действующим храмом. Мы работаем в прямом эфире, поэтому свой вопрос владыке прямо сейчас можете задать и вы, позвонив по телефону студии 54 32 24. Пожалуйста, набирайте этот номер и присоединяйтесь к нашей беседе. Владыка, давайте, наверное, начнем с текущего этапа строительства. К престольному празднику с какими итогами подошли, какие работы завершены, какие в процессе, какие в ближайшей перспективе?
Слава Богу, что за все это время собор не останавливался в своем строительстве на долгое время. И хоть не так быстро, как хотелось бы и мне, я думаю, что и многим горожанам, но все-таки работы продолжаются. Сейчас ведутся работы по штукатурке черновой внешнего фасада. Я думаю, что где-то примерно уже на 40% эта штукатурка завершена. И если завтра наши прихожане придут на престольный праздник к Благовещенскому храму, то как раз вот именно с той стороны, со стороны Благовещенской церкви, будет видно хорошо, что собор уже оштукатурен с той стороны полностью. Я надеюсь, что до конца августа черновая штукатурка будет закончена, и строители уже приступят к, можно сказать, отделке внешней. То есть будет шпаклевка и покраска. И если будет Богу угодно, и Господь благоволит к нам прежде всего хорошей погодой в сентябре месяце, то я уверен, что к концу октября мы уже с вами все увидим храм именно внешне, в том состоянии, в котором он был до своего разрушения.
То есть он уже будет и побелен?
Он будет покрашен, да, поштукатурен. Вот, с него будут уже сняты леса. И, собственно говоря, это будет уже такой точкой во внешней отделке.
Включая колокольню?
Нет, только сам храм. Только сам храм. Колокольни – это, к сожалению, теперь уже проект будущего года. Мы тоже хотели в этом году ее начать, но колокольня очень высокая. Я напоминаю, что она высотой более 80 метров. Поэтому, к сожалению, мы вовремя не нашли ту подрядную организацию, которая бы согласилась штукатурить. Вот, поэтому сейчас она, хотя уже и найдена, но сроки уже вышли, и начинать уже поздно. Поэтому я думаю, что это будет проект следующего уже года. А в этом году мы должны уже приступить к внутренней отделке. Потому что почти на 80% все готово с отоплением. Я думаю, что в уже ноябрь-декабрь месяц мы это отопление запустим. И как храм, если не успеет за это время, так скажем, точнее, будет еще теплым, то я думаю, что сразу начнутся внутренние отделочные работы. Поэтому все идет по графику. Я думаю, что, как мы и обещали, к концу 2017 года будут уже закончены все отделочные работы. Нам только останется наполнить храм внутренним убранством. Хотя к этому мы тоже уже потихоньку приступили. Вот в июле месяце был заключен договор с Палихом. Это очень известная фирма, которая изготовит нам иконостас и несколько киотов для наших основных святынь. Они тоже обещают за год эту работу закончить. То есть, если мы успеем с отделкой, то, наверное, к концу года будет иконостас уже тоже установлен. Поэтому останется, грубо говоря, самая малость с тем, чтобы наполнить храм иконами, богослужебной утварью, пригласить Святейшего Патриарха для того, чтобы он совершил освящение этого собора.
Так, у нас есть первый телефонный звонок. Возьмите наушничек, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, владыка, ведущий.
Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Раба Божия Валентина.
Заслушаем вас.
Вот такой вопрос. У нас получилось так, что у меня невестка с года это, на причастие свой сыночка водит. Вот. И, ну, я подсказываю, как бы, она слушается. И вот был день Святой Ольги, а ее звать Ольга. Они пошли вот со своим сыночком Владиком в церковь. Ну, он такой у нас гиперактивный ребенок, да, ну, как, ну, на месте.
Как и многие сейчас.
Да, вот, ну, вот, стоят они уже на причастии, да, и вот он вертится, а сзади стоит старушка, как обычно, они добрые все старушки у нас в церкви, и пальцем грозит ему. А он не любит, говорит, не грози мне, говорит. Ну, это ладно. И, говорит, мы отошли от нее подальше. И одна там женщина дала ему... как правильно, просфору, по-моему,
да?
Он ее любит, любит очень, схватил, конечно. Когда я хожу в церковь, я тоже приношу ему, значит. И он встал ее и в рот взял этот просфорчик-то. А когда подошли к батюшке причащаться-то, батюшка их отругал. Отругал, и как бы это... Она стоит растерянная, невестка стоит растерянная вся, говорит, прям, говорит, расстроилась, говорит, ну так обстоятельства сложились. Он даже не хотел причащать мальчика-то. Вот, отругал, но все-таки причастил. Батюшка, вопрос такой, вот у меня сомнение. То есть не надо было, она не хотела давать ему невестку, но он прям схватил ее в рот скорее. Вот.
Нет, здесь, вы знаете, я вам хочу извиниться за того священника, который с вами так поступил, потому что мы все-таки детей не ограничиваем постом, в том числе и литургическим. То есть дети до причастия могут спокойно есть. Вот, поэтому... Может быть, действительно, нужно было последить, чтобы именно вот непосредственно перед причастием. Но я думаю, что ничего такого особенного в этом нет. Поэтому простите за то поведение священника, который повел себя, наверное, немножко неадекватно.
Да, он прям как-то отругал, так грубо говорит. Прям,
а вы мне скажите, пожалуйста, какой это храм?
Петра и Павла.
Угу, хорошо. Поэтому я прошу вас извинений. Я обязательно поговорю с духовенством храма Петра и Павла. Потому что это неправильно то, что они так поступили.
То есть до 7 лет для детей евхаристического поста нет?
Ну, желательно вообще, конечно, ребенку уже приучать где-то с 5, с 6 лет к тому, чтобы не вот пришла граница 7-летнего возраста, и все, теперь ты уже не ешь, не пьешь. Надо потихоньку приучать. Есть у ребенка терпение, и он нормально относится к тому, чтобы прийти натощак, нужно сделать так. Если пока еще нет... Ничего страшного, что он покушает. Тем более, но за ребенком действительно не уследишь. Ну, то, что он там взял просворку в рот. Может быть, маме просто тоже нужно было немножко в уголок отойти, чтобы он докушал. И, в общем-то, может быть, священник больше всего, так скажем, расстроился, что он с таким набитым ртом уже подошел. Но все равно, в любом случае, это не оправдание священнику. Нужно объяснять. Ни в коем случае на своих прихожан никогда не нужно кричать.
Давайте вернемся к основной нашей теме. Владыка, скажите, вот за те 6 лет, что идет строительство, стало ли меньше скептиков? Потому что вот мне кажется, в 2010 году, когда начиналась стройка, даже вот мне казалось, что возрождение храма – это что-то вообще нереальное. Не потому, естественно, что я был против его восстановления, но как-то вот с трудом верилось, честно скажу. А сейчас, волей-неволей, глаз радуется, из самых дальних районов города уже видно собор. Вот изменилось общественное мнение, по вашим наблюдениям?
Ну, я не могу вообще ответить точно, потому что никакого анализа мы не проводили. Но в любом случае, так скажем, я единственное, что могу сказать, что желание людей, чтобы собор поскорее открылся, оно все больше и больше, так скажем, активизируется. Почему? Потому что куда я только не приду, с кем только не начну встречаться, и по какому поводу, совершенно, может быть, не связанному даже с епархией, с нашей, все равно первый вопрос – это когда будет построен собор. И второй момент, что это даже выходит за уже пределы нашей области, собственно говоря, когда я даже куда-то выезжаю, то большинство уже людей слышали о строительстве собора, тем более людей церковных. Вот. И это связано не только с тем, что собор строится, а именно с размерами самого собора, потому что ну, он действительно по своим размерам один из самых больших, по крайней мере, в Поволжье.
А активно помогают пензенцы?
Пензенцы помогают очень активно, за что я им хотел бы выразить свою благодарность и низко покланяться. И как раз-таки с тем, в том, так скажем, моменте, как... Продвигается стройка все ближе и ближе к концу, все больше и больше находится людей, которые активно помогают строительству собора.
Это, в принципе, организации и частные лица?
Ну, я не буду лукавить и скажу, что организации, конечно, стали помогать после призыва Ивана Александровича, нашего губернатора.
Организационный момент нужен всегда, конечно.
Безусловно, без этого не обойдешься, но при всем том, да, до этого у нас организации помогали, но очень мало. Сейчас более активно. А вот простые верующие люди, они действительно очень активно участвуют в строительстве Спасского собора.
И в том числе и посредством СМС, потому что с июня месяца можно, отправив слово «Пенза собор» на номер 7522, перечислить 50 рублей, даже не выходя из дома.
Да, и причем я хочу сказать, что хоть и немного, точнее не в каких-то таких больших суммах, но эти пожертвования постоянно увеличиваются. То есть из месяца в месяц все больше и больше наших православных людей, или, может быть, даже и не православных, которые отзываются на наш призыв и вот через СМС присылают свои пожертвования.
Еще один звонок у нас есть. Давайте постараемся ответить. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Поздравляю вас с областным праздником Спаса Животворящего Креста Господня. Долгие лета жизни, мира и спокойствия.
Спасибо.
И вот такой у меня вопрос, Владыка.
Да.
Ну, монастырь ясно, там первый монах появился, или там игумен какой, по его имени называется, там монастырь.
Ну, бывает и так, в принципе.
С божьими храмами как быть? Кто присваивает звание? Ну, он был спас. Сейчас у нас вот исполняет Покровский храм кафедрального собора. А вот строить начали опять на Спасской. Вот меня интересует вопрос.
То есть вопрос, или как седло, храмы получают названия свои?
Нет. Хорошо, я вас понял, я сейчас отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что прежде всего престольным праздником или главным праздником любого города, селения является тот святой или то событие, которое почитается данным народом. Поэтому мы часто очень видим, что переселенные крестьяне, например, из какой-нибудь Владимирской губернии, они основывают, скажем, я пример приведу, в селе Маис, храм иконы Божией Матери Боголюбская,
потому что
они почитали, и, естественно, наверное, с этой святыни, именно с копией этой святыни и приехали на свое новое место поселения. И очень часто бывает именно так, что, скажем, в одном селе почитается святитель Николай, и если жители этого села переселяются куда-то за околицу этого села, образовывают новое село, то тоже является, так скажем, их небесным покровителем. То, что касается, конечно, строительства уже новых храмов, которые являются не главными храмами в городе или в селе, здесь бывает по-разному. С одной стороны, может быть, название происходить тоже от той общины, которая создается. Вот, в частности, я могу сейчас в Пензе привести пример, что объединились люди с желанием построить храм в честь святителя Спиридона Тримифунского Чудотворца, храма которого нет. Люди эти часто бывают в Корфу, поклоняются честным мощам святителя Спиридона и обратились ко мне и к местной власти с тем, чтобы им выделили участок под строительство нового храма. Некоторые храмы действительно либо патриарх, либо архиерей, в зависимости от того, чья это область, называет храм. Но я думаю, что вот наш слушатель, он как раз-таки спросил о том, что почему именно вот в Пензе сейчас Успенский кафедральный собор, а храм вновь называют в честь милостивого Спаса. Во-первых, это, с одной стороны, восстановление исторической справедливости, а с другой стороны, те обычаи и правила, которые были прежде, в советское время, конечно, не имели никакого значения. И мы уже кафедральным собором называли тот храм, которым советская власть позволяла служить. И для Пензы этих храмов было на самом деле очень много. После того, как храм Всемилостивого Спаса, то есть Спасский кафедральный собор, был сначала захвачен раскольником Владимиром Путятой, а потом обновленцами, у нас было множество кафедральных соборов. И Христорождественский храм одно время исполнял при епископе Борисе эти функции. При владыке Иоанне Помере он чаще всего служил в Покровском храме, то есть, хотя он кафедральным на то время не именовался. Очень многие наши архиереи, священномученик Феодор, епископ Ираклий, единственным храмом, и даже первый епископ послевоенный, архиепископ Кирилл, они служили в Митрофановском храме, который был маленькой кладбищенской церкви, но единственным храмом в городе Пензе, и он исполнял обязанности кафедрального собора вплоть до 50-х годов, когда было передано здание нашей Мироносецкой церкви, как мы ее называем в народе, а на самом деле это Успенский собор. Поэтому сейчас мы возрождаем ту историческую справедливость, которая была, так скажем, уничтожена из людских сердец в 30-е годы вместе со взрывом Спасского кафедрального собора.
Владыка, неделю назад стройку посетил митрополит Санкт-Петербургский Лазарский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии. Он вообще, насколько я знаю, следит за тем, что происходит в Пензе очень пристально. Как оценил Владыка Варсонофий ход работ? Какие, может быть, пожелания высказал?
Ну, оценил положительно, потому что действительно за то время, пока его не было в течение года, произошли изменения. Вот, стройка движется, и, в общем-то, при наших общих усилиях, если мы приложим усилия, то той дате, которая, то есть конец 2017 года, мы обещали закончить патриарху строительство собора, я уверен, что если все будет благополучно, мы это осуществим. Поэтому, в принципе, управляющий делами нашей патриархии, который, как вы правильно сказали, пристально следит за нами, и это не случайно, потому что это его фактически одна из родных земель, поскольку здесь он свое служение начинал уже в качестве приходского священника, приехав из Троицы Сергиевой Лавры, и секретаря покойного архиепископа Серафима Тихонова. Поэтому его приезд, он всегда связан с, прежде всего, с могилой владыки Серафима, которую он неизменно посещает, ну и, безусловно, конечно, со строительством собора, за которым он тоже пристально следит.
А так вы являетесь настоятелем Спасского собора. Скажите, это накладывает на вас какие-то дополнительные обязанности, может быть, или это, ну, просто как бы так принято формально, что правящий архиерей, он и лично руководит главным
приходом? На самом деле это не всегда так. Во многих храмах и епархиях настоятелями собора являются священники, которых назначают. Я думаю, что вполне возможно, что и в нашем, с завершением строительство Спасского кафедрального собора, там появится настоятель. Вот. Почему? Потому что сейчас для меня это очень удобно, в том плане, что я являюсь единым руководителем епархии, которая тоже немалое участие принимает в строительстве собора, в том числе и своими средствами. Вот. Потому что вот так уж сложилось, что мы стараемся сейчас, так скажем, отказавшись от многих проектов, все-таки закончить главный проект нашей епархии, закончить строительство собора. Поэтому все то, что жертвуют наши православные жители, мы в большей части направляем на воссоздание собора. Поэтому мне это пока, так скажем, когда идет стройка, удобно. Ну, а в дальнейшем, я думаю, что мы найдем достойного священника, который станет настоятелем кафедрального собора.
И все-таки это будет так, как бы, административно удобнее?
Ну, может быть, да.
Главные святыни собора дореволюционного и будущего, Пензенскую и Казанскую икону Божьей Матери, мощь святителя Иннокентия Пензенского, планируется их перенести вместе с нынешним киотом Ираклия, или же будут изготовлены новые?
Нет, безусловно, мы для нового собора изготовим новое убранство и новую утварь. Почему? Потому что даже тот же киот, он должен как-то, так скажем, соотноситься с иконостасом, гармонировать. И сень надо мощами святителя Иннокентия, поэтому и рака должна быть, будет новая. Поэтому все то, что есть сейчас в храме святителя Митрофана и Успенском соборе, это все останется на своих местах. Для Митрофановского храма мы напишем точную копию этой иконы. Вот. А для Успенского собора оставим небольшую частицу мощей в прежней раке. А перед освящением собора мы эти обе святыни вновь вернем на свое законное место. Конечно, для многих пензенцев, с которыми я общаюсь, это не является очень таким хорошим событием, потому что я понимаю, привыкли, конечно, просто, прихожан Митрофанского храма, которые привыкли к образу, и для них уже их история, их жизни связана с этой иконой, с этим приходом. Но главная святыня Пензы, она должна находиться в главном храме Пензы. А то, что касается уж мощей святителя Иннокентия, здесь совершенно без вопросов, потому что святитель совершал богослужение в этом соборе, он был погребен на этом месте. Вот. Многие поколения пензенцев до революции приходили, поклонялись его могиле на этом месте, поэтому, безусловно, конечно, святитель должен вернуться на то место, где он благословил свое погребение.
Следующий радиослушатель у нас на связи. Алло.
Доброго здоровья.
Здравствуйте.
Поздравляю, Владыка, вас и Жене, всех из православных христиан с праздником, с наступающим
Спасибо.
Постом.
Спасибо.
А вопрос у меня такой. Меня вот интересует судьба рядом стоящего с Спасским собором Благовещенским храмом. Он после открытия, после освящения Спасского собора будет на этом же месте или перенесут его в другое место куда-то?
Спасибо за вопрос. Сейчас мы как раз с Владыкой Варсонофием обсуждали этот вопрос. Дело в том, что Благовещенский храм, ну, может быть, немножко только не в этом виде, останется на своем месте. Это будет усыпальница пензенских архиереев. То есть те останки архиереев, которые сейчас временно захоронены на площади перед архиерейским домом, что тоже немножко, конечно, не является традиционным для наших русских захоронений. Обычно для этого используется либо кладбище, либо храмы. Поэтому да. Вот храм-усыпальница теперь будет Благовещенский храм, и туда мы перенесем останки святителей, которые служили в нашей Пензенской епархии. Это Антоний, Афанасий, Григорий и Амбросий. Вот. То есть те святители, которые были захоронены в одной церкви вместе со святителем Иннокентием, правда, эта церковь раньше называлась в честь Евлампия и Евлампии по дню смерти святителя Иннокентия. Он именно умер в этот день, и сейчас память мы совершаем 23 октября. Если вы посмотрите календарь, то увидите, что первые имена именно этих мучеников. И вот стараниями его почитателей, благодетелей, рядом с собором, фактически в пристроенном к алтарю месте, был построен вот этот храм. Я думаю, что теперь храм Благовещения будет заменять этот храм. Правда, единственное, что для меня хотелось, и я думаю, что это будет тоже правильным, мы вместо деревянного построим кирпичный храм, который немного будет повторять архитектуру самого Спасского собора, чтобы это было в едином, да, архитектурном ансамбле. Но сам храм Благовещения останется на этом месте, просто немножко будет приведен в порядок.
Тем более, что я помню, когда происходили много лет назад раскопки. В общем, примерно на этом же месте как раз склеп.
Да, именно на этом месте да. был найден был закладной камень, в котором да. говорилось, что как это так вот тоже интересно сложилось. Правда, это стили не совпадают. Именно в этот день, когда началось строительство Благовещенского храма, был заложен храм Евлампия и Евлампия. Вот, правда, в 13 дней разница, что сейчас стиль
уже другой.
Но тем не менее, вот такое вот тоже знамение такое было. Поэтому на этом месте так и будет храм.
Владыка, помимо огромного центрального, так скажем, зала четверика, как принято называть собор, есть и другие помещения, и цокольный этаж. Вот как планируется вообще использовать эти площади?
Дело в том, что собор, он будет, не будет огорожен полностью. Вот, то есть жители города в любое время дня и ночи могут вокруг этого собора гулять, проходить мимо и, так скажем, любоваться этим собором. И, как мне кажется, я думаю, что это будет правильным, что это будет единым ансамблем и с Лермонтовским сквером,
ну, конечно,
и сквером, да, и сквером архиерейского дома, как это было прежде.
Да.
Поэтому, безусловно, конечно, сам собор не будет иметь каких-то подсобных помещений, то есть такого, как так называемого приходского дома. Поэтому в цокольном этаже будут размещены вот эти все службы, то есть комнаты для отдыха священников, для склады какие-то храмовые. Вот. Но самое главное, что в алтарной части, то есть под алтарем, будет размещен большой музей нашей Пензенской епархии, истории Пензенской епархии. Вот он сейчас уже на данный момент начинает формироваться. Я надеюсь, что с открытием храма мы сможем уже открыть и первую экспозицию этого музея. Поэтому это будет такой большой комплекс, который в том числе будет включать в себя еще и большой зал для проведения епархиальных собраний.
Ну, по поводу музея, наверное, конечно, мы еще как-нибудь с древнехранителем епархии Александром Игоревичем Дворжанским отдельную даже сделаем
программу. Я думаю, что
программу.
Это обязательно можно сделать.
Да. Но вот каким вы видите этот музей? Что там в первую очередь должно быть?
В первую очередь, безусловно, это должна быть вся история с 1799 года, с образования епархии, а может быть и до этого, то есть с той истории, когда христианство вообще появилось на этой земле, вплоть до наших дней, причем... Конечно, в моем видении, безусловно, конечно, это должна быть не в меньшей степени история самого собора. То есть, несколько его строительств и разрушений в 1934 году. Мы сейчас уже готовим вот объемную выставку видов собора и откроем ее 20 сентября, когда будут проводиться очередные спасские вечера. И в этом сейчас уже хочу пригласить всех наших жителей города, области, гостей, кто имеет такое желание. Я думаю, что эти вечера пройдут более грандиозно, нежели были в прошлых годах, потому что с помощью наших таких организаций исторических, во-первых, будет, как это правильно сказать, реконструирован, да, приезд императора Николая II в собор. Вот, будет огромная выставка, то есть 30 больших витрин будут посвящены истории Спасского собора, причем это все будет сделано, как мы желаем это сделать, на хорошем уровне, то есть каждый человек может подойти и самостоятельно совершить экскурсию с помощью своих гаджетов. Вот, и ему будет полностью рассказано о строительстве собора, что изображено на этих картинах. Там будут не только виды собора, но и те деятели, которые участвовали в закладке. Это Преосвященный Гай, архиепископ Пензенский, это архиепископ Амвросий Орнацкий, который освящал собор. Это императоры, которые посещали собор. И, безусловно, конечно, все об истории собора, вплоть до его разрушения и нового строительства будет на этих 30 видах рассказано, вообще на самом деле видов будет 60, потому что двусторонние эти витрины, с помощью наших краеведов и собирателей вот эти виды будут, я думаю, радовать в Лермонтовском сквере очень многих людей, которые придут на празднование Спасских вечеров 20 сентября.
Еще один радиослушатель нам дозвонился. Алло.
Добрый день. Владыка, вы уже ответили на этот вопрос. Дополните, пожалуйста. Мощи Иоанна Ленинского привезут сюда. Народ говорит, что привезут.
Нет, это неправда.
Ой, ну как плохо.
Я понимаю, что, конечно, плохо, но все-таки отец Иоанн, он долгое время жил в Оленевке, был захоронен в Солосовке.
Ну, это понятно.
Вот, и поэтому, конечно, я думаю, что, знаете, вот как, если вам очень, так скажем, хочется, да, этого, то вы можете ко мне обратиться с просьбой, чтобы, может быть, мы один раз в год, ну, скажем, после дня его памяти, да, мы привозили в Пензу для общего поклонения всех пензенцев. Вот это бы было бы хорошо. Давайте я уже ваш вот именно вопрос именно так и буду озвучивать. Хорошо?
Спасибо.
Да, такое будет маленькое утешение для всех пензенцев. Всего доброго.
И наверняка иконы с частицами мощей Иоанна Ленинского уже будут в соборе.
Ну, вы знаете, у нас люди, я честно скажу, они к привозу святынь очень относятся благоговейно и радостно. Вот сейчас находится святыня со святой горы Афон, очень большое количество частиц мощей из обители Хиландар и из других обителей списки икон, в том числе и Всецарица, и люди очень активно идут, чтобы поклониться этим святыням, поэтому наши люди любят святыни, но я думаю, что в первую очередь, конечно, мы должны обращать внимание на наши святыни. Конечно, очень многие, наверное, могут собраться, поехать в Солосовку, но ведь есть и множество людей, которые которым доехать до этого сложно. Поэтому, может быть, вот мы и проработаем такой вопрос с принесением мощей святого священноисповедника Иоанна Оленевского на хотя бы там на неделю в город Пензу. И, может быть, это тоже станет традиционным.
Владыка, продолжая тему благоустройства, ведь преобразится и территория вокруг собора. Есть какие-то планы по этому поводу?
И планы есть, правда, они, честно вам скажу, не вполне меня удовлетворяют.
Еще в процессе разработки.
Да нет, разработка-то уже закончена. Вот, к сожалению, я не участвовал в начале этой разработки. Вот, но мы будем стараться как-то это все сделать еще более, так скажем, значимым для того, чтобы все-таки этот центр Пенза, исторический центр Пензы. Я еще раз хочу обратить внимание наших радиослушателей на то, что это начало нашего города. Вот, невзирая на то, что сейчас вот, есть Лермонтовский сквер, и он появился еще в дореволюционное время, но пензенцы должны помнить о том, что это большой пензенский некрополь.
Да.
Именно первопоселенцы, наши предки, которые пришли сюда охранять границы российского государства, которые были основателями города-крепости Пензы, той деревянной крепости, они все в основном захоронены да. именно здесь. Вот если говорить такими вот устоявшими славянскими выражениями, вот именно отсюда пошла Пенза. Вот да. Она начала быть именно с этого места. Поэтому это наша история, и она должна быть историей святой для каждого человека, который приходит и приближается к этому месту. Вот, поэтому я уверен, что усилиями и городской, и областной власти, и нашего народа, и нашей епархии мы должны сделать так, чтобы это место стало центральным местом для всех горожан Пензы.
Но именно не как, так скажем, развлекательную филитию.
Нет, а конечно, понимаете, дело в том, что это будет оскорблять честь нашего города. Вот, например, мы в последнее время очень активно боролись против того, чтобы профсоюзы наши построили там рядом целый бизнес-центр. Я считаю, что это будет оскорблять не только нас, но и, например, тех людей, которые свято чтят идеалы коммунизма, потому что напротив стоит памятник борцам революции, там есть захоронение.
Там тоже братские могилы.
Да, ну как в этом, на этом месте можно сделать развлекательный центр или даже какой-то бизнес-центр? Все-таки всему свое место. И я больше чем уверен, я думаю, что многие жители города меня поддержат. Мы и так изуродовали, простите за выражение, так скажем, центр нашего города. Посмотрите, наша пешеходная улица, во что она превратилась, московская. У нас здание 18-19 века и какой-то совершенно не вписывающийся туда новострой. Неужели мы дальше будем продолжать так же уродовать наш город или то, что хотя бы от него осталось? Я думаю, что мы должны любить свой город, уважать то, как он был построен нашими благочестивыми предками. И если даже дома приходят в разрушение, то на этом месте строить именно тот дом внешне, который был прежде. А внутренне он может быть уже наполняться совершенно по-другому. Поэтому я думаю, что мы живем с вами не в Японии, на маленьких островах. У нас достаточно много территорий, где бы могли быть и развлекательные центры, где могли бы быть и бизнес-центры, а где должен существовать историческая часть города, которая, безусловно, не должна менять свой облик.
Владыка, ну и развивая, в общем-то, эту тему, приходилось слышать вопросы о близлежащих к собору заведениях общепита в Лермонтовском сквере, в створе Московской. Они останутся на своих местах, может, как-то чуть-чуть преобразятся?
Вы знаете, этот вопрос, конечно, не ко мне.
Ну, понятно,
я не власть, которая должна эти вопросы решать. Но, с другой стороны, вы понимаете, мы должны прекрасно понимать, что, да, мы там, скажем, не за то, чтобы были развлекательные заведения, но людям-то тоже нужно где-то кушать. И гуляя по историческому центру Пензы, они, безусловно, конечно, будут рады тому,
ну,
что
инфраструктура, тоже,
инфраструктура да. создана правильно и грамотно. Поэтому не обязательно что-либо закрывать. Может быть, тот же, я уж так скажу немножко с сарказмом, тот же известный для нас, так скажем, студенческий парус, да, но, может быть, его облагородить и из такого заведения не очень высокого уровня, наоборот, сделать очень хорошим, престижным, помочь или владельцам этого заведения, или, если это государство, владеть тем более. Вот. И сделать из этого очень приличное заведение. Я думаю, что сейчас очень хорошими примерами являются наши столичные города, и Москва, и Санкт-Петербург, которые центр своих городов делают в основном незагруженными машинами, да, сделают более пешеходными, но и, безусловно, конечно, делают все вот эти вот заведения общепита теми, так скажем, заведениями, которыми достойны именно исторической части города. Я думаю, что таких примеров у нас много, и мы к этому должны стремиться. Но это в качестве моего только видения, это не от меня зависит.
Следующий звонок у нас. Алло.
Здравствуйте.
Добрый
Здравствуйте.
День.
Скажите, пожалуйста, как называлась церковь по улице, где автоколонна 1177 сейчас?
А это
какая улица?
А, на Карпинской?
Да, и церковь по улице Буйдукова. Как идти от часового завода в ту сторону?
Это
на левой стороне она
была, в Новых Черкасах, если я не ошибаюсь.
Что?
В Новых Черкасах, да?
Да.
Да, это не Черкасы, по-моему. Здесь вот где у этого самого? Сзади ВЭМа.
Да, 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 но это вот как раз я вычислял.
Где радиозавод?
Если я не ошибаюсь, вот около ВЭМа, это храм был в честь мученика Игнатия, да?
Да, Игнатия Вологодского.
Да, Игнатия Вологодского.
Деревянный он, по-моему.
Да, да, да. В честь Игнатия Вологодского. А вот то, что вы говорите по улице Карпинской, это, если я не ошибаюсь, это вот, наверное, район Гусиловского рынка, да? Где-то примерно там, да?
Ну, вот и сам.
Да, там была, если я не ошибаюсь, Рождественская церковь. Да, 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 да. Тогда точно Рождественская церковь.
И там, как говорится, я как помню, рядом была и школа церковно-приходская.
Ну, это как всегда было в традициях наших приходов.
Это, как говорится, не больница, а поликлиника была рядом.
Да, вот так вот. В честь Рождества тот храм был, а вот второй храм, который вы говорите, это в честь Игнатия Вологодского.
Хорошо,
спасибо. Да, спасибо, всего доброго.
Да, вот действительно, уже прошло буквально несколько десятилетий. Сложно сказать, уж не говоря, в честь кого они были или в честь каких событий. Владык, ну и продолжая, в принципе, всю ту же тему, понятно, что соседство с памятником борцом революции, это, можно сказать, уже историческое соседство, потому что его поставили, когда еще был собор прежний.
Вы знаете, дело в том, что в любом случае, даже если это и не историческое событие, я категорически против какого-либо разрушения. И знаете, я считаю, что наоборот, это для нашего общества станет каким-то символом примирения. Вот. Мы должны уважать и относиться с уважением к любым идеям, которые были, которые существовали в нашем народе. Ведь, понимаете, да, для церкви, например, коммунистический режим, он был далеко не благополучным, мягко сказать. Но это же наша история, мы ее уже не выкинем, и мы не должны, как были прежде лозунги, разрушить до основания и начать все снова. Не нужно этого делать. Поэтому, безусловно, и такое соседство, оно вполне возможно, потому что это наша история, и с этой историей мы должны считаться и, безусловно, ее уважать, эту историю. А прежде всего, конечно, уважать уроки этой истории.
Хотя, конечно, честно говоря, оглядываясь назад, и не совсем понятно, почему жертв белочехов надо было похоронить в братской могиле именно около собора.
Я думаю, что это тоже был какой-то такой своего рода протест. Ведь поймите, и памятник Карлу Марксу, зачем его нужно было устанавливать на Соборной площади, когда еще собор стоял?
Да.
И еще, я больше чем уверен, и никто даже тогда, еще в 18-м году, и не задумывался о его разрушении, потому
скорее
что
всего.
Разрушен-то он был через фактически, сколько, 16 лет. Да, тогда об этом даже никто и не думал. Но, так скажем, вот это желание, так скажем, подменить прежний идеал на новое, оно, безусловно, было. И сейчас я больше чем уверен, что даже, наверное, ни один из тех приверженцев, кто почитает и Карла Маркса, они, наверное, не обижены тем, место сегодня он занял в нашем городе. Почему? Потому что я не знаю, но мне кажется, это гораздо более выгодное место, нежели он стоял
там,
внизу площади и фактически был незаметен. Сейчас это стало фактически чуть не один из самых центральных памятников, которые видят пензенцы.
И, собственно говоря, идея установки монумента памяти о жертвах гражданской войны и репрессий около архиерейского дома – это тоже попытка в какой-то мере, ну, восстановить справедливость?
Я честно вам скажу, что эта идея идет не от архиерея и не от, так скажем, того, что вот мы приближаемся к 17-му году, и нам надо как-то это вот монументально оставить какую-то память. Дело в том, что уже в течение нескольких лет ко мне обращаются общественные организации с тем, чтобы у нас нет вообще никакого памятника борцам Первой мировой войны, нашим воинам.
Это правда.
Это правда. Поэтому многие люди к нам обращались и говорили, давайте такой памятник установим в сквере архиерейского дома. Вот. Причем и в администрацию такие же обращения были. Вот. Сейчас появились обращения, что да, у нас нет ни одного тоже памятника и места, которое бы увековечило память жертв политических репрессий. И, может быть, действительно, мы вышли с инициативой перед администрацией, чтобы это увековечить. И это не просто, так скажем, сейчас уже превратилось в нашу какую-то инициативу. В Москве работает комиссия на довольно-таки высоком уровне, на уровне наших парламентариев, о том, чтобы действительно 17-й год, он стал не годом каких-то хороших или страшных воспоминаний, а именно годом примирения. И я больше чем уверен, что любое появление памяти о тех людях, которые пострадали, это прежде всего, конечно, долг, который мы перед ними все равно имеем, да? Ведь никто же не будет отрицать, что эти люди пострадали невинно. Почему? Потому что любой человек, он имеет право исповедовать любую религию, он имеет право иметь свои личные убеждения, и никакой другой человек убивать его за это не должен. Вот. Поэтому в этом смысле, безусловно, конечно, это, я считаю, что очень важное и нужное дело в сегодняшнее время. Потому что уже вырастает новое поколение, появляются новые люди, и память, она очень быстро, так скажем, стирается. А знать, чтить свою историю, это очень важно, чтобы люди в своем сознании не исказили всего того, что было на самом деле.
Ладок, ну и приближаясь уже к завершению нашей программы, давайте расскажем, как торжества по случаю престольного праздника пройдут в этом году, где пройдет богослужение, во сколько его начало. Пригласим всех наших слушателей.
Да, приглашаем всех православных наших прихожан посетить богослужение, которое начнется в 9 часов утра у Благовещенской церкви рядом со Спасским собором, по окончании которого совершится освящение меда, как это традиционно бывает в этот праздник. Ну и в этом году решением правительства наш Пензенский Спас, это такое торжество, которое мы отмечаем в ближайшее воскресенье к вот именно нашему престольному празднику, а раз в этом году он совпал именно с воскресеньем, то из парка Белинского торжества эти переносятся в Лермонтовский сквер, где совместно с нашей пензенской властью всех уровней мы посмотрим на то, какие, так скажем, достижения есть в области получения нашего урожая и наших промыслов в нашей области. Почествуем всех тех людей, которые внесли свой вклад в развитие и общественной, и религиозной деятельности. Ну и, безусловно, конечно, поблагодарим всех тех, кто участвовал в становлении Спасского собора.
То есть постепенно опять престольный праздник главного храма области становится и таким областным, можно сказать, праздником.
Я надеюсь, что так теперь и будет, потому что вот Пензенский Спас, он уже отмечается не первое десятилетие, так немножко пафосно скажу, вот. Но при всем том, это как-то было совершенно разделено от престольного праздника и от места вообще празднования. Сегодня, этот год, впервые, который все это объединил, я надеюсь, что это станет действительно нашим областным праздником.
Спасибо большое за беседу, Владыка. Спасибо, что нашли в своем графике время для нашей программы. Ну, а мне остается только еще раз от себя пригласить всех на завтрашний праздник к Спасскому кафедральному собору. И напомнить, что программу «Мир православия» для вас сегодня подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. Всего доброго и до встречи через неделю.
Мир православия.